Дорогие друзья, всех приветствую, всем добрый вечер. Будем сегодня говорить на одну из самых, пожалуй, сложных тем в иудаизме, потому что касается эта тема событий, которые еще не произошли, касается это все будущего. И будущее еще не наступило. Поэтому мы можем только предполагать и нащупывать в словах наших пророков или мудрецов какие-то намеки на грядущие события и как-то пытаться понять их описание нашими мудрецами и пророками. Легче говорить, конечно, про историю, про то, что уже свершилось, про то, что написано, про то, что люди видели своими глазами, чувствовали, переживали и так далее. То, что еще не случилось, намного сложнее понять. И поэтому в теме грядущих дней, а эта тема включает в себя разные концепции иудаизма. Концепция Машиаха, Мессии, концепция будущего мира, Олам Аба. Еще одна сложнейшая концепция воскрешения мертвых. Это все есть в нашей традиции, это все написано в пророках, это все написано в Талмуде. И так как это довольно-таки сложные темы, то поэтому даже в рамках нашей вроде как складной системы иудаизма есть немножко разные взгляды на эти вещи различных мудрецов. И мы не имеем права и не можем сказать, что один сценарий грядущих дней в понимании одного раввина более правилен или более точен, чем то, что писал другой раввин в его понимании слов пророков этих грядущих дней этого времени. У нас нету такого права так судить, и поэтому единственная возможность хоть как-то в этом разобраться, это рассмотреть все позиции, все мнения, все, что говорят раввины про эти времена. И мы с вами рассмотрим сразу несколько подходов различных, условно назовем их, раввинских школ или подхода к этим вопросам различных раввинов. И тогда эта тема с Божьей помощью предстанет перед нами в своей полноте. И тогда уже мы сами для себя сможем какие-то определенные выводы сделать. Но за один час это сделать абсолютно невозможно. И это будет неправильно, все это за один час рассказать. Поэтому, как и было анонсировано, наверное, мы с вами несколько раз соберемся для обсуждения этих вопросов. Начнем с того, что эти стихи я буду чуть позже приводить, мы их будем читать, будем пробовать пытаться интерпретировать, но я уже сразу анонсирую, что в принципе про будущее, про грядущие светлые времена написано во всех наших источниках. Про это есть в Торе, в Пятикнижии, про это есть в книгах пророков, некоторые книги пророков в принципе преимущественно посвящены предсказаниям, пророчествам грядущих дней. И, конечно же, про это много написано в интерпретации в раввинов, в Талмуде и в других книгах. Начнем мы разбираться в этой теме с позиции раввина, который жил 1000 лет назад, Раби Моше бен Маймона, Рамбама. Это был действительно легендарный раввин, потому что, во-первых, он постиг всю Тору. Он был действительно сведущ во всех аспектах нашей традиции. А также он самый первый составил кодекс наших законов. книга, его книга «Мишна Тора» или «Яд Хазака» является первой в истории книгой, сборником всех алахот, всех законов, которые мы должны знать. Причем Рамбам в своем кодексе собрал не только законы, которые касаются непосредственно нас, то есть описывают нашу жизнь, рутину, повседневные какие-то вещи, праздники, кашрут и так далее, но также собрал все законы, которые касаются грядущих дней, или также они касались прошедших дней, времен храма, как все было в храме, законы жертвоприношений, законы ритуальной чистоты и нечистоты, то есть то, что действительно было актуально и, конечно же, будет актуально в будущем. Вот. И поэтому разбираться с вопросами будущего мира, Машиаха и воскрешения мертвых мы начнем с позиции Рамбама. Про это будет сегодняшний урок. Я думаю, что всем более-менее известны так называемые принципы веры, которые предписывают Рамбаму. Нужно сказать, что сам Рамбам вот так вот по пунктам не формулировал принципы вещей, в которые мы должны верить. Это сделал кто-то после него, но, безусловно, все эти принципы веры основаны на трудах Рамбама. А конкретно основаны они на его комментарии к Мишне. Рамбам, среди всего прочего, написал довольно-таки развернутый комментарий на Мишну. Мишна – это основа устного закона, устной Торы. И из этого комментария Рамбама к Мишне можно выделить 12 принципов, 12 вещей, которые по пониманию Рамбама являются основными пунктами веры в рамках иудаизма. То есть тот, кто не верит, тот, кто отрицает или оспаривает какой-то из этих пунктов, как бы исключает себя из еврейской веры и из еврейского народа. В духовном смысле, естественно. Вот. И, конечно же, кроме этих 12 пунктов, есть еще очень много всяких вещей, в которые мы верим, которые мы не можем рационально доказать или которые не являются каким-то естественным знанием. Есть очень много вещей, в которые мы верим. Но если кто-то вот в какие-то вот эти другие вещи условно не верит или ставит их под сомнение, то он не является вероотступником. Но вот есть какие-то 12 вот этих вещей, которые обязательны, без них никуда. Конечно же, все эти 12 принципов веры, которые сформулировал Рамбам, это довольно-таки емкая тема, их можно отдельно разбирать, но нас интересуют конкретно те, которые касаются нашей темы, темы Машиаха и грядущих дней. Поэтому сразу начнем с принципа веры номер 12. Да. Рамбам говорит, не Рамбам, а из его комментария следует, что необходимо безоговорочно верить в приход Машиаха, и хотя он задерживается, то человек все же должен каждый день его ждать. И связаны с этим другой принцип веры, который нам тоже важно знать, потому что он тоже будет действовать в те времена, про которые мы говорим, в будущие времена прихода Мессии, прихода Машиаха. Это принцип номер 9. Согласно Рамбаму, человек должен безоговорочно верить в то, что Тора не претерпит никаких изменений, и что Творец, что Бог не даст нам никакой другой Торы. То есть принципы Торы и ее законы, они незыблемы, они не меняются. И даже в будущем, даже во времена, которые называются времена Машиаха, которые наступят, непонятные времена, непонятно, что там будет, все равно Тора Тора останется как основной источник закона и как основной не просто даже документ нашей веры, а как наша связь с Богом. Если мы посмотрим на сам комментарий на Мишну, который Рамбам написал, из которого вытекает этот принцип, то мы там можем прочитать следующее, что человек должен верить, что придет Машиах, и дальше Рамбам приводит слова пророка Хавакука, которые звучат как «Им итмама хаке ло». И даже если он будет задерживаться, я буду его ждать, говорит пророк Хавакук. И вот этот принцип, который известен как 12-й принцип веры Рамбама, что нужно верить в Машиаха, он содержит в себе вот эту формулировку пророка Хавакука. Он задерживается, но мы все равно должны в него верить. Кстати, к слову, вот это слово, которое используется у пророка Итмаама, оно довольно-таки редкое. И вот это слово «задержаться», оно используется во всем Танахе всего несколько раз. И существуют другие глаголы, которые в иврите выражают точно такую же идею. И я точно не знаю, в чем тут скрыт вот дополнительный слой смысла. Но, безусловно, он тут есть, потому что вот это слово «Машиах задерживается, но я все равно буду его ждать», что-то в этом есть. Дальше Рамбам в своем комментарии на Мишну, это то, что в самом этом принципе не сформулировано, пишет про несколько вещей. Во-первых, он пишет, что мы должны верить, что Машиах придет, но в то же самое время мы не должны стараться предсказать конкретную дату, когда это произойдет. То есть у нас нету в нашей вере какого-то вот такого пункта в календаре, когда заканчивается календарь, когда придет Мессия, когда наступит конец всех дней. Это не фиксировано. Мы должны, и это следует из слов пророка Хавакука, что мы должны ждать прихода Машиаха всегда. Это может произойти прямо сейчас, вот прямо во время моего урока, может быть, придет Машиах. Мы должны верить в это, мы должны его ждать, поэтому заодно сейчас будем ждать Машиаха. Также в этом комментарии Рамбам говорит, что мы должны верить в то, что времена Машиаха – это особенные времена. Это то, к чему стремится вся наша цивилизация, все человечество. То есть это не просто какая-то веха истории, это прямо что-то особенное. И поэтому человек не может как бы принижать значимость этих событий. И вот это то, во что мы верим. В этом моменте Рамбам в своем понимании слов пророка немножко и в понимании того, кто считается вероотступником, немножко расходится с мнением других раввинов. Например, Рав Йосеф Альбо, который в веру в Машиаха не считает ключевым моментом еврейской веры. То есть, безусловно, это важная часть традиции. Конечно же, другие раввины не оспаривают, что такое когда-то произойдет, но все же это не является вот краеугольным камнем традиции, фундаментом, на который наша вера, наша традиция стоит. Вот. Так считают другие раввины. Но, как видно из комментария Рамбама, Рамбам прямо считает это вот важной такой вещью, которая определяет рамки всего иудаизма. Вообще, про вот эти основы веры я когда-то от своих учителей слышал очень красивую аналогию, которая, я ее в своих уроках несколько раз приводил, но она настолько точная, что я думаю, что можно ее повторить, хуже не будет. Аналогия такая. Мы верим, и это тоже часть принципов веры Рамбама, что Моше получил от Бога на горе Синай всю Тору, все знания, которые дальше наша традиция передавала из поколения в поколение. И существует довольно-таки серьезный вопрос, как мы это понимаем. Что значит, что Моше получил всю Тору? В Торе, в Танахе, в Талмуде, в комментариях на Талмуд обсуждаются и описываются какие-то вещи, которые еще не существовали во время дарования Торы на горе Синай в 2448 году по еврейскому летоисчислению. И поэтому что значит вот это высказывание раввинов, что Моше получил всю Тору? Как это может быть? Ведь какие-то события еще не произошли, какие-то вещи не были изобретены. Это, ну, такой один из самых классических аргументов людей, которые пытаются оспорить принципы еврейской религии, которые занимают светскую позицию. И они часто говорят, что, вот, что эти раввины тут говорят, ведь... Когда Тора была написана, еще, не знаю, не было электричества, не было еще каких-то других вещей. Поэтому как Тора может описывать актуальную нашу жизнь? Это хороший вопрос, но на него существует ответ. И ответ как раз-таки вот эта красивая аналогия. Аналогия такая, что Моше, конечно же, не получил Тору в том формате, как она у нас есть сейчас. Талмуд, комментарий на Талмуд. Шульхан Арух, книги пророков, пророчеств, которые еще не были пророкам даны. А Моше получил определенные, назовем их, кластеры информации от Бога. И эти кластеры информации – это какие-то морально-этические идеи, это заповеди, это какие-то ритуалы, принципы, по которым эти ритуалы осуществляются, и заповеди выполняются, исполняются и так далее. Все в мельчайших деталях. Но Моше получил это все как вот именно как кластер информации, как кубики Лего, как кубики конструктора или пазла, детали пазла. И будущие поколения, получив по традиции эти разрозненные кластеры информации, могли их по-разному складывать. Могли их по-разному складывать, и получая различные комбинации из одной и той же информации, которая была передана по традиции. И этим объясняются раввинские споры относительно заповеди Торы даже, или каких-то деталей исполнения заповеди Торы и так далее. И поэтому, условно говоря, например, раввины... И последний из пророков Аншек Нестак Бала, которые решили установить празднование праздника Пурим, которое случилось из определенных исторических событий, фактически решили это, пользуясь информацией, которая была ими получена по традиции с самого времени дарования Торы. И скомбинировав несколько кластеров информации, которые у них были по традиции, они пришли к идее, что нужно праздновать праздник Пурим из-за определенных исторических событий, которые случились позже дарования Торы, получается. Вот. И эта аналогия очень красивая, очень хорошая и понятная. Вот. Но есть еще одна деталь. Есть определенные кластеры информации, или назовем их детали пазла, которые являются границами всей информации Торы, которая у нас есть. Точно так же, как в мозаике, в пазле, есть детали, которые имеют прямые стороны и которые формируют рамки, границы рисунка, изображения, которое складывается этим пазлом, то точно так же в нашей традиции есть какие-то вот такие незыблемые, прямые, четкие вещи, которые складываются по определенным изначально заданным параметрам, которые мы не можем менять. И они же формируют всю традицию, которая формируется внутри, в нашей жизни, все, что объясняют раввины. И одни из вот этих приграничных и основополагающих кластеров информации – это вот и есть эти принципы веры, которые сформулировал Рамбам, другие раввины немножко по-другому их сформулировали, но вот они, вот и есть то, что меняться не может, то, что мы можем это оспорить и проанализировать в плане попытаться разобраться в этом, но мы это не можем откинуть, отбросить. Это вот те приграничные кусочки пазла, которые на одном месте находятся и которые складываются по определенным правилам. Вот. И по мнению Рамбама, одними из таких вот важных элементов нашей традиции является вера в приход Машеха. Хотя, как я говорил, это совершенно не консенсус. Но раз мы сегодня говорим про Рамбама, у Рамбама это есть. Поэтому он пишет, что не нужно принижать как бы значение этой веры, что придет когда-то Машиах, и это очень важная часть традиции. Также в своем комментарии к Мишне Рамбам пишет, можно сказать, на злобу дня, именно в его время это был важный стейтмент, что Машиах это будет еврейский царь из рода царя Давида, а конкретно он произойдет от сына Давида Шломо. Вот. Еще что, да, почему Рамбам так пишет? Почему важно было в комментарии, который довольно-таки лаконичен, добавить эту, казалось бы, не совсем существенную деталь, от кого точно произойдет Машиах, Мессия, с какой точно семьи, зачем это нужно было Рамбаму писать. И, как я сказал, он это написал на злобу дня, потому что христиане верят, что Мессия происходит тоже от царя Давида, но не от его сына Шломо, а от другого его сына Натана. И на этом строится значимая часть христианской теологии. И чтобы противопоставить нашу веру и нашу традицию этой идее, Рамбам это сформулировал именно так, как он сформулировал. Вот. К пониманию мессианских времен христианства и нашему, как говорится, ответу этим идеям мы еще несколько раз сегодня и на следующей неделе будем приходить. Вот. Возвращаясь к девятому принципу веры Рамбаму, что нужно безоговорочно верить в то, что Тора не претерпит никаких изменений, в своем комментарии Рамбам добавляет, что мы верим, что Тора не меняется. И это написано в самом Торе, в самой Торе, и это обещано Богом еще во времена Моше, что та Тора, тот закон, тот завет, который евреи получают на горе Синай, не будет видоизменен. Не будет Торы 2.0, не будет никакого апдейта к той операционной системе нашей жизни, которая называется Тора. Всю Тору получил Моше, и всю эту информацию он передал дальше в виде, как я говорил, вот этих кластеров информации. Мы можем по-разному эти кластеры информации складывать, но вот эти общие идеи, они остаются незыблемыми. Теперь, чтобы приблизиться к нашему объяснению и пониманию грядущих дней с позиции Рамбама, нужно объяснить очень важный момент. Это момент различия или схожести двух концепций. Концепции Мессии Машеха, который, как Рамбам говорит, это еврейский царь из рода Давида и так далее. Более подробно про это будет позже. И концепции Олам Аба, будущего мира, который наступит. Является ли это разными вещами, либо это все произойдет в одно и то же время, либо Машех приведет будущий мир, который наступит, и что это вообще такое, есть ли разница между двумя этими понятиями. И сейчас мы с вами будем это все объяснять. Это важное замечание с позиции Рамбама. Позиция других раввинов может отличаться конкретно в объяснении вот этих понятий, насколько они сходятся или расходятся друг от друга. Вначале посмотрим, что пишет про это Рамбам. Рамбам пишет про это довольно-таки много, подробно в своем кодексе законов, в разделе, который называется «Илхот Шова» – «Законы раскаяния». И там он в 8 главе и в следующих главах этого же раздела описывает, как будет или что мы подразумеваем под будущими временами, что мы подразумеваем под Улам Аба, под будущим миром. И вот что пишет Рамбам. Уже объяснили мудрецы древности, что человеку невозможно постичь блаженство грядущего мира, и что никому, кроме святого Творца, благословен он, непостижимы эта красота и величие этого блага. И все пророчества о счастье, которое ожидает Израиль в будущем, говорят лишь о телесном благополучии Израиля в дни Машиаха, когда Израиль обретет самостоятельность. Но благо грядущего мира несравнимо ни с чем. И о нем не говорили пророки, чтобы не принизить его уподобление земным благам. И дальше пишет Рамбам про это более подробно, с приведением, собственно говоря, первоисточников слов пророка. Что тут видно? Тут видно очень четко в словах Рамбама, что Рамбам считает, что времена Машиаха и грядущие времена Улам Аба – это совершенно два разных понятия, две разные фазы существования этого мира, существования цивилизации и человека, где времена Машиаха – это, как говорится, наши нормальные времена, которые наступят в ближайшее время. То есть, и да, они будут, конечно, отличаться от того времени, в котором мы сейчас живем, но это все еще будет существование в нашем физическом материальном мире. В Улам Аба, которая вообще в конце наступит, в конце этого мира, это и вообще концепция будущего мира, концепция Ганедена, концепция рая, это то, что мы по определению не можем понять. Потому что мы живем внутри материального мира, мы заключены в рамки этого материального мира, и мы не можем заглянуть, что происходит или может происходить вне его рамок. Пророки это немного видели. Мистическая интерпретация Торы, Каббала пытается это немножко постичь, но все равно, как пишет Рамбам, до конца мы это все понять не можем по определению. И более того, Рамбам пишет, что пророки про это сильно даже и не писали, потому что мы, чтобы не принизить значимость этих времен. Поэтому все, что пророки писали про грядущие времена, перекуют мечи на орала, и там другие всякие замечательные вещи, что наступит мир, что наступит всеобщее благополучие, любовь, дружба, прекратятся болезни, войны и так далее. Это все произойдет не в будущем мире, который надматериален, а это произойдет в нашем материальном мире. И эти времена называются времена Машиаха. В другом своем комментарии, тоже в Мишне Торе, в законах Тшувы, Рамбам пишет про это еще более подробно. Он пишет, что грядущий мир, он нематериален и бестелесен. То есть то, что называется Улам Аба, будущий мир. Там обитают бесплотные души праведников, подобные ангелам-служителям. И раз этот мир нематериален, то значит, не едят там и не пьют, нет там ничего из того, что свойственно человеческому телу в этом мире. И те состояния, в которых человек бывает в этом мире, отсутствуют там. Там не сидят, не стоят, не спят, не умирают, не печалятся, не смеются и так далее. То есть будущий мир, он нематериален, нетелесен, и мы не можем его описать и понять, используя наши слова, слова этого мира. То есть если мы даже и пытаемся это как-то описать, то это все какие-то аллегории и не описывают точно то, что там будет, то, что там будет происходить. К слову, другие раввины не то что оспаривают, но ставят под сомнение вот это такое условно двухфазовое понимание будущего мира и времен Машеха Рамбама. Например, один из комментариев на кодекс закона Рамбама Яд Хазака, который написал раввин, который называют Раават, он пишет, что, что может быть, что будущий мир Улам-Аба имеет какие-то физические материальные аспекты, а не как это видит Рамбам, что он абсолютно нематериален, он условно виртуален. Почему мы так можем полагать? Почему мы можем не соглашаться с Рамбамом? Раават пишет, потому что мы видим во многих источниках наших мудрецов, в Талмуде, да и в принципе из пророчества это видно, что, что произойдет воскрешение мертвых, Тхиат Амейтим, которое будет предшествовать вот этому самому Улам-Аба, непосредственно с ним будущим миром будет связан. А воскрешение из мертвых вроде как мы понимаем в материальном плане. То есть это, конечно, будет что-то абсолютно чудесное и невообразимое, но произойдет воскрешение из мертвых, как это большинство раввинов полагают, пишет Раават, все-таки в нашем физическом мире, в физическом плане. И раз так, то значит, последующее за воскрешением мертвых Улам-Аба тоже будет иметь вот эти определенные характеристики, характеристики материального мира. То есть в понимании Равада и других раввинов, про другие сценарии мы будем на следующей неделе говорить, Улам-Аба и времена Машеха – это некая комбинация существования в физическом мире и также существование в мире душ, в духовном мире. То есть материальные и духовные миры максимально сольются. Сложно себе это представить. Позиция Рамбама, ну, если так можно сказать, более рациональна. Есть наш материальный мир, есть мир будущий, абсолютно духовный. Две разные вещи, две разные фазы. И вот поэтому Машех, он в материальном мире мессия, а в будущий мир это будущий мир. Вот. Если же дальше попытаться еще немножко эту тему добить и посмотреть, что в других источниках написано про будущий мир, то мы находим, например, в Талмуде абсолютно разные, не похожие друг на друга высказывания раввинов, стейтменты, их объяснение, что такое будет будущий мир. Например, в одном из мест в Талмуде написано, что будущий мир имеет три аспекта, которые существуют в нашем материальном мире. Что будущий мир, он будет похож на Шаббат, он будет похож на Солнце, и еще на третью вещь тоже будет похож. Вот. И мы, когда Шаббат отмечаем, есть много текстов, песен, которые поются, где мы говорим, что Шаббат, он имеет в себе празднование, наше празднование в Шаббата имеет в себе аспекты будущего мира. Как это высказывание в Талмуде следует понимать? Тут, как я думаю, что вы уже немножко начинаете понимать, есть разные подходы. Если мы возьмем подход Рамбама, то это высказывание мы должны абсолютно понять аллегорически. То есть в нашем праздновании Шаббата есть какой-то вот такой аспект, например, наша вера в то, что Шаббат – это наш союз с Богом, или то, что в Шаббат является символом того, что Всевышний сотворил этот мир и так далее, то вот этот аспект в каком-то его духовном мистическом проявлении будет вот в том самом будущем мире, в Олам Аба. Если мы возьмем более комбинированный подход, подход Равада, раввина, который спорил с Рамбамом, то, наверное, мы можем сказать, что в будущем мире тоже будет празднование Шаббата, мы тоже будем наслаждаться, но, конечно же, там наше наслаждение, наш отдых не будет материален, как он сейчас, а будет более духовный, то есть пища, которую мы будем есть, она будет нами восприниматься как некая духовная, нематериальная субстанция и так далее. То есть более сложное понимание. Вот. В другом месте в Талмуде написано знаменитое, не в Талмуде, это Мишна в Пиркей Авот, сказал Раби Яаков, что наш мир, он подобен коридору в будущий мир. Вот, и поэтому мы должны себя подготовить, исправить будущее в коридоре перед тем, как мы вступим в замок, который называется будущий мир. То есть наш мир – это коридор, который ведет в замок будущего мира, Олам Аба. Вот. И опять-таки это высказывание тоже можно по-разному толковать. Можно сказать, что коридор – это тоже, в принципе, часть здания, в которое человек идет. Поэтому наш мир то есть в будущем мире будут какие-то присутствовать проявления нашего материального физического мира. А можно сказать, интерпретировать это иначе. Можно сказать, что по определению, как бы в аллегории коридор – это только что-то сопутствующее, это путь, который мы должны пройти, но вот тот самый свет в конце туннеля ни в коем образе нельзя сравнить с самим коридором. Поэтому будущий мир, это будет будущий мир, это будет что-то совершенно иное, то, что мы не можем себе даже представить. Вот. В промежуточные выводы подведу. Существует два подхода к пониманию грядущих времен. Есть подход Рамбама, сценарий Рамбама, который различает мессианские времена, времена Машиаха и будущий мир, Олам Аба, что это две разных вещи. Времена Машиаха, они материальны, в будущий мир он абсолютно духовен и в какой-то мере непостижим нами. Есть позиция других раввинов, которые говорят, что в приход Машиаха – это одна из фаз трансформации нашего мира в мир духовный. Но вот этот духовный мир, Олам Аба, он тоже будет иметь какие-то аспекты нашего мира, в котором мы живем, нашей вселенной, в которой мы живем. Совершенно два разных подхода. Да? Но будем дальше разбираться, и, может быть, мы собственное понимание в этих вопросах какое-то для себя откроем. Теперь давайте непосредственно говорить, пока еще время у нас осталось. Мы должны все-таки Рамбама доразобрать, как Рамбам понимает приход Машеха. Что такое вообще мессианская эра? Что такое времена Машеха? Рамбам сам довольно-таки подробно про это пишет в том же своем кодексе законов Яд Хазака Мишне Тора в разделе, который называется Хилхот Малахим, законы царей. Вот. И он пишет, что в грядущие дни встанет царь Машех, восстанет царь Машех и восстановит династию Давида, царскую династию, вернув ее к первоначальному суверенитету. Он отстроит храм, соберет народ Израиля, рассеянный по всему свету, и в его дни снова вступят в силу все законы, действующие в прошлом. Мы будем приносить жертвы, а также соблюдать субботний юбилейный год, Шмита и Ювель, в соответствии с написанным в Торе. Вот. То есть по Рамбаму мессианские времена включают... То есть, когда мы можем утверждать, что пришел Мессия, что пришел Машех, и вот наступили мессианские времена, а значит, скоро наступят следующие фазы, воскрешение мертвых и будущий мир, конец нашего мира физического. Вот, когда мы можем утверждать, что пришел Машех, когда совершатся несколько важных вещей. Во-первых, у евреев будет суверенитет, будет восстановлена монархия, так как это предполагается Торой. Также будут действовать активно все законы, законы Торы. Мы сможем все соблюдать, что в Торе написано. А, собственно говоря, треть Торы – это различные заповеди, которые связаны с храмом. Вот. И у нас, как вы понимаете, в наше время это все не действует, храма нет. Вот. Когда же придет Машех, будет отстроен храм, и так далее. Вот. В словах Рамбама не совсем четко видно его позиция относительно того, вот эти все события, которые произойдут в времена Машеха, они произойдут вот в эту эпоху, либо это все сам вот этот Машех, Мессия должен осуществить. То есть, кто, грубо говоря, храм должен построить? Храм должны построить мы во времена, когда Машех придет, либо сам Машех должен поспособствовать строительству храма. Это в словах Рамбама не совсем четко отслеживается. Также то же самое касается восстановление суверенитета. Может ли наш суверенитет в стране Израиля, как говорится, восстановиться сам собой, и это приведет возвращение монархии, как то предписано Торой? Либо придет Машех, появится особый лидер, который будет из династии Давида, и он этот суверенитет установит? Не совсем понятно. И, собственно говоря, из-за того, что не совсем понятно, и сам Рамбам дальше пишет, что мы не знаем, как точно это произойдет, потому что пророчества про эти времена, они не точны, точно не описывают порядок, сценарий подробный, как что будет происходить. Поэтому есть определенное пространство для различных пониманий, для маневров. Поэтому в современном Израиле есть довольно-таки значимая группа раввинов, мудрецов Торы, которые считают, что восстановление в наши времена суверенитета, частичного суверенитета в стране Израиля, которая называется Государство Израиль, и является вот тем самым исполнением тех вещей, которые должны свершиться при приходе Машеха. То есть это не значит, что современное государство Израиль – это Машех, но это один из факторов, которые необходимы во времена Машеха. То есть условно, потихонечку мессианские времена начинают наступать. А другие раввины, другие группы раввинов, мудрецов считают иначе, потому что под суверенитетом, которой пишет Рамбам, не понимается государственность, государственный суверенитет, а понимается именно суверенитет законов Торы, что мы можем в нашей стране свободно, без каких-либо ограничений соблюдать наш завет с Богом, соблюдать Тору. Поэтому государство Израиль не является началом эпохи эры Машеха. Но это довольно-таки сложный теологический вопрос, но который, как я в самом начале сказал, зависит от нашего прочтения и нашего понимания слов Рамбама про эти времена. Также про времена Машеха пишет Рамбам очень важную вещь. «Не думай, — пишет Рамбам, — что в дни Машеха нарушится естественный ход событий или изменятся законы природы, установленные при сотворении мира. Весь мир будет таким же, как и прежде. А то, что написано в пророках, то, что сказал пророк Ишаяу, и будет жить волк рядом с овцой, и барс будет лежать рядом с ягненком, это, пишет Рамбам, это образное и иносказательное выражение, смысл которого в том, что Израиль будет жить в мире со злодеями-язычниками, которые уподоблены волкам и барсам. Израиль будет жить в мире, то есть не будет конфликтов. Вот. Это тоже очень важный стейтмент, позиция Рамбама, что в времена Машеха это не чудесные времена. Это времена, которые как бы воспринимаются абсолютно материалистически, физически. Будут законы природы, будет солнце, будет календарь, земля будет вращаться вокруг солнца. Все будет так. Мы от радиации не погибнем, мы не переместимся в виртуальный мир, в виртуальное пространство, в метавселенную. Мы будем все еще жить в нашем мире со всеми, как говорится, аспектами нашего мира, которые есть сейчас. Все еще я не уверен, будет ли Zoom работать в те времена или будет ли существовать, но точно еда будет соленой или сладкой, то есть соль будет соленой, сахар будет сладким, и будет глобального климатического коллапса тоже не случится, у людей все еще будет два глаза, две ноги, две руки и так далее. Вот. Но что-то изменится. Все, что изменится, и то, что предсказано нашими пророками, и что выглядит довольно-таки чудесно, Рамбамом понимается иносказательным образом. То есть, если написано, что волк будет сидеть рядом с овцой во времена Машеха, если буквально воспринимать этот текст пророка Ишаяу, то это подразумевает определенное изменение законов нашего физического материального мира. Потому что в нашем, даже в зоопарке, волк рядом с овцой, рядом спокойно сидеть не может. То есть что-то глобальное должно пониматься. Но Рамбам говорит, не-не-не, мы верим, что глобально ничего не изменится. А волк рядом с овцой – это иносказательная формулировка, которая подразумевает, как в данном случае Рамбам пишет, что евреи будут жить в мире с идолопоклонниками, с язычниками, с людьми, которые… то есть антисемитизма не будет, грубо говоря. Замечательно. То есть те же идолопоклонники вроде как будут, но вот именно антисемитов среди них не будет. Вот так понимает Рамбам, эту фразу. Также пишет Рамбам, что во времена Машеха все книги Торы и все книги пророков все еще будут актуальны, точно так же, как будут актуальны и более того восстановятся все заповеди Торы, в буквальном смысле, то есть мы сможем буквально их осуществлять, а практически все на самом деле, а все заповеди Торы подразумевают их исполнение в физическом материальном мире, то есть это не какие-то аллегорические иносказательные идеи, а все заповеди Торы подразумевают какие-то конкретные физические действия или наше взаимодействие с какими-то конкретными физическими объектами, субстанциями и так далее. Вот. И это все по определению, по Рамбаму будет работать и более того, будет работать на 100% во времена Машеха. Вот. Другие, к слову, другие раввины так не считают. И поэтому то есть все согласны, что все книги, условно, Танаха будут актуальны, все книги Торы будут актуальны. Но они будут актуальны только в плане извлекаемой из них информации, то, как мы их будем учить и какую мудрость из них мы будем постигать. Но в измененном времени Машеха, когда все будет по-другому работать, некоторые законы Торы или некоторые вещи, которые описывают пророки, будут немножко иначе выглядеть. Вот, по другим мнениям, по другим сценариям, но к этому мы на следующей неделе еще придем. Сейчас мы разбираемся с Рамбамом. По Рамбаму времена Машеха работают, как говорится, в физическом, в материальном аспекте, и наш мир понимается так же, как он понимается нами сейчас. Восстановление царской династии царя Давида, строительство храма – это не виртуальная какая-то вещь, а конкретно из камней, из стройматериалов будет построен в конкретном месте храм по конкретному проекту. Восстановится еврейское религиозное судопроизводство, великий большой суд раввинов, Санедрин. Восстановится соблюдение законов, которые сейчас мы только частично можем соблюдать из-за того, как они описаны Торой, то есть соблюдение законов Шмиты, Ювеля полноценно будут собираться во время Машеха. Все евреи соберутся в Израиле на Святой Земле. Вот. И мы будем жить там в мире, у нас будет суверенитет в полном плане. Ни от кого не будем там зависеть, ни в материальном, ни в культурно-духовном аспекте. Вот. Это то, как видит Рамбам времена Машеха. Теперь немножко еще больше, пару минут осталось, но еще больше углубимся в сам процесс этих времен, как их понимает Рамбам. Сейчас уже читать мы тексты не будем, я просто расскажу, как Рамбам воспринимает, мессианские времена, каков процесс. Рамбам пишет в нескольких местах своего комментария, что доподлинно процесс мессианских времен мы не знаем. То есть мы не знаем, в каком, что должно происходить порядке. Вначале евреи должны собраться в Израиле, потом должно начаться строительство храма, либо вначале должен установиться суверенитет и мир нас с другими народами, то есть должен закончиться антисемитизм, или восстановление законов Торы, в каком порядке, или это все одновременно сразу должно произойти. Каков процесс, мы это точно не знаем, пишет Рамбам, и поэтому мы не должны тоже пытаться спекулировать на эту тему. С другой стороны, эта позиция не только Рамбама, это в Талмуде написано, были времена, когда раввины, большие раввины, величайшие раввины, например, Раби Акива, полагали, что мессианские времена начинали наступать. Это было во времена восстание Бар-Кохбы 2000 лет назад, евреи на время вернули себе суверенитет в стране Израиля, и была возможность гипотетическое восстановление храма и возвращение всех законов. И вот тот самый Бар-Кохба, Бар-Козиба, он был потомок царя Давида, и поэтому многие раввины полагали, что он и есть тот самый Машиах, тот самый Мессия, который приведет мессианские времена и который приведет к исполнению всего того, что должно произойти вместе с будущими процессами. Но Бар-Кохба был римлянами убит, соответственно, при его жизни не осуществилось все то, что должно осуществиться времена Машиаха, поэтому это было ошибочное суждение и ошибочное мнение раввинов. Рамбам пишет, что из этой истории мы видим, что нет точного прописанного сценария, как должны начинаться и развиваться мессианские времена. Вот. Потому что если бы такой сценарий был, то, наверное, Рабби Акива и другие мудрецы не ошиблись бы с определением тех самых времен. Они, безусловно, ошиблись, и сами они признали свои ошибки. Вот, поэтому как что точно будет происходить, мы не знаем. Еще в этом плане, в плане мессианских времен, довольно-таки важную роль играет пророк Ильяу, который должен объявить о наступлении мессианских времен и должен разрешить все споры, которые есть у раввинов в интерпретации нашего закона. И тут это тоже можно по-разному понимать. То есть, если мы возьмем такой рационалистический взгляд Рамбама, то, скорее всего, Ильяу Нави – это некое наше глубинное осознание, понимание, переосмысление законов Торы, к которому мы придем, и который избавит нас от всех сомнений в интерпретации закона. И более того, мы найдем ответы на те вопросы, на которые сейчас, в данное время, ответов у нас нет. А таких вопросов в Талмуде больше, наверное, несколько сотен. И что самое интересное, есть вопросы, которые обсуждают раввины и не находят на них ответ в Талмуде. И всегда эти вопросы заканчиваются формулировкой «нет ответа», «тейку». А комментаторы Торы говорят, что вот это «тейку» слово, которое непонятно что означает, это на самом деле аббревиатура, которая означает «Тишби и Торец кушиот высугиот». Когда придет пророк Ильяу, когда придет Машиах, вот тогда мы найдем ответ на этот вопрос. А пока мы оставляем этот вопрос без ответа. И закончу сегодняшний урок замечательной идеей, которую я от своих учителей услышал. И мне она нравится. Что из вот этой нашей системы, что в Талмуде есть вопросы без ответа, и нам с этим комфортно, и мы ждем мессианских времен, прихода Машиаха, чтобы на них получить ответ, мы видим из этого очень важную идею, что иногда лучше остаться с хорошим вопросом, чем с плохим ответом. Вот. Поэтому хорошие вопросы – это тоже замечательно. Вопросы, даже на которые нет ответа.